Дорогие ребята, мы продолжаем чтение книги Георгия Ермилова «Ключи от неба» о семи таинствах Церкви. Таинство священства. Как не любил я бывать у отца Иоанна, но часто ходить к нему мне не удавалось. Мама следила за этим. Сначала проверит, все ли уроки я сделал, и только потом разрешит. Вот и приходилось сидеть дома вместо того, чтобы слушать его рассказы. Но когда я к нему попадал, то оставался там до тех пор, пока было можно. Обычно мы с ним сидели в его комнатке вдвоем, но в последний мой приход я увидел за столом незнакомого молодого человека. «Входи, входи, Юра, ты нам не помешаешь», — сказал батюшка, очевидно заметив мое смущение. «Борис мой помощник и скоро тоже станет священником». «А это мой юный друг Юрий», — продолжил он, обернувшись к незнакомцу. «Кем Юра станет, мы пока не знаем, но одно могу сказать уже сейчас. Я надеюсь, что из него вырастет настоящий христианин». Мне было очень приятно, что батюшка назвал меня своим другом, хоть и юным. От удовольствия я даже покраснел. «О чем же мы сегодня будем говорить?» — задумался батюшка. «О священстве мы, кажется, еще с тобой не говорили. Думаю, Борис нас поддержит». Борис вопросительно посмотрел на него и зачем-то проверил ворот своей застегнутой под горлом рубашки. «Тогда я действительно еще не знал, кем стану. Сначала я хотел стать или летчиком, или пограничником, или моряком. А когда мама сказала, что собака у нас в доме появится только через ее труп, от пограничника пришлось отказаться. Оставшиеся летчик с моряком уживались во мне мирно, и я легко представлял себя за штурвалом самолета, только обязательно в тельняшке. Но после слов батюшки о том, что я буду настоящим христианином, мысли мои потекли в другое русло. Такой поворот для меня самого был очень неожиданным. Чтобы освоиться в новом состоянии, я спросил отца Иоанна: «Батюшка, а как становятся священниками?» «Во, Борис, слышишь? Юра иногда задает мне такие вопросы, что сразу и не знаешь, как ответить, с чего начать». Борис молча смотрел то на меня, то на батюшку, а тот, улыбаясь, смотрел на нас обоих, отчего Борис уже не казался мне таким взрослым. «Ну и что же, что с бородой?» — думал я. «Раз он только помощник, значит, еще не старый». «Пути к священству, — начал отец Иоанн, — у всех разные. О себе могу сказать, что я мечтал об этом с детства. Сколько себя помню, наша семья всегда была при церкви. Папа занимался торговлей, ездил по селам с товаром, но человеком он был благочестивым. Все воскресные дни и праздники бывал в церкви. Мама управлялась по дому. Нас, детишек-то, у нее было четверо, но в церковь всегда ходила, а уж на праздники непременно. Церковь в нашем селе стояла с незапамятных времен. Была она освящена во имя святителя Николая, и священником служил там тоже отец Николай. Диакона у него не было, поэтому он с удовольствием разрешал нам, мальчишкам, помогать ему, как вот мне сейчас. Борис помогает. Время тогда было непростое, многие мои товарищи по играм, повзрослев, от церкви отошли, а я по-прежнему богослужения не пропускал. Бывало, выходил впереди отца Николая со свечой и чувствовал себя на седьмом небе от радости. Кадила ему подавал, выносил, что нужно, из алтаря, и батюшка благословил меня во время службы носить стихарь. Когда я научился читать псалтырь, отец Николай посвятил меня в чтеца. Это еще, конечно, далеко не священный сан, но первый шаг на пути к нему. И происходит он по определенным правилам. Отец Николай прочитал надо мною соответствующие молитвы, и с того дня я стал читать за богослужением. Чтеца еще называют пономарем. «А, знаю, — не удержался я, — у нас учительница в классе так часто говорит, что ты читаешь, как пономарь, без выражения». «Нет, Юра, в церкви читают с выражением, только оно другое. В школе учительница от вас требует правильного чтения для того, чтобы вы увидели смысл и красоту того, о чем читаете. В церкви смысл богослужения открывается тоже через слово. Там и чтец, и диакон, и священник произносят слова молитвы от имени всех прихожан, то есть тех, кто приходит в храм. А разве молитвы могут быть без смысла? «Эх», — подумал я, — «надо было мне промолчать. И чего я полез с этой училкой? Наверное, они обиделись на меня». Но во взгляде батюшки по-прежнему было столько тепла, что уже через мгновение я забыл о своей оплошности. «Потом», — продолжил он, — «когда мне было уже 20 лет, меня рукоположили в диакона, а еще через 10 лет — в священника». «А что значит «рукоположили»?» «То, что батюшка стал сначала диаконом, а потом священником, я понял, но как это происходило, не представлял». «Это таинство, милый друг, которое совершается над теми, кто посвящает свою жизнь служению Богу и Церкви. Это таинство, милый друг, которое совершается над теми, кто посвящает свою жизнь служению Богу в Церкви. Как в армии, был человек солдатом, а его произвели в офицеры. Надели на него погоны, и теперь он командир. Но разница между офицером и священником в том, что офицер командует так, как ему приказывают старшие по званию офицеры. А священник совершает таинство, которое установил на земле сам Бог. Для этого ему от Бога передается особая сила или благодать. Получает он ее при рукоположении, во время литургии, при чтении определенных молитв. В этот момент архиерей полагает на голову будущего священника край своей одежды и руку. Вот почему это таинство называется рукоположением. Сначала в самый первый раз благодать священства получили апостолы от самого Господа. Господь дал им ее с такими словами: «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 18. Апостолы, разойдясь по миру, исцеляли больных, изгоняли нечистых духов, воскрешали мертвых. Проповедью и чудесами они приводили к вере тысячи новых христиан. Из их числа избирали достойнейших для совершения таинства. Апостолы с молитвой возлагали на них руки и передавали им дарованную Богом силу. Эти люди стали первыми епископами церкви. От них эта сила также через возложение рук перешла их преемникам, епископам, священникам, диаконам, родившимся позже. Так и длится эта эстафета по настоящее время. «Ну, понял?» — спросил меня батюшка. «Теперь понял. На вас положили руки епископы, и от них к вам перешла особая сила. А те ее откуда получили? От других епископов, и так до апостолов, а они от самого Бога». «Молодец, тогда слушай дальше. Священник – посредник между Богом и человеком. Конечно, человек может сам обратиться к Богу, молиться Ему, просить у Него о чем-то своем. Также без посредника человек может осветить себя или другого силой креста Господня. Сам ты и перед едой крестишься, и мама тебя крестит перед выходом из дома, ведь так? Но без священника невозможны никакие известные тебе таинства. Объясню почему. От невидимого Бога через видимые действия священника, например, через миропомазание, люди получают дары Духа Святого. А во время таинства покаяния Господь сам прощает нам грехи, о чем мы узнаем со слов священника. Никому на земле, кроме священника, не дано право на произнесение особых молитв, во время которых хлеб и вино пресуществляются в плоть и кровь Иисуса Христа. По молитвам священника в таинстве брака Бог соединяет жениха и невесту в мужа и жену, двух человек в плоть едину. Но священники не какие-нибудь чародеи, они не могут творить чудеса по собственной воле. Все происходит по воле Божией, а они лишь орудия, проводники Его благодати. Быть посредником Бога — решил я, — это, пожалуй, лучше, чем летать на самолете. «А военный летчик может стать священником?» — спросил я отца Иоанна. «Объединить морской и воздушный флот мне было нетрудно, но представить себя летчиком или моряком с длинной бородой у меня не получалось. В крайнем случае, — решил я, — можно ведь, наверное, побывать летчиком, а потом стать священником». «Определенные ограничения для принятия священного сана, — ответил батюшка, — есть, но тебя они пока не касаются. Священником может стать только православный христианин, в том числе и военный летчик. Я лично знаю одного такого батюшку». «Это которого спас святитель Николай?» — вспомнил я рассказ батюшки. «Нет, того, который про него рассказал. Не только летчик может стать священником, вообще любой военный. А моряк?» «И моряк. Но для этого он должен выйти в отставку, потому что нельзя быть одновременно и священником, и военным. Раньше в русской армии были полковые священники, когда в ней служили христиане, но сами они не воевали. В таинстве рукоположения будущий священник обручается церкви, даже снимает обручальное кольцо, если женат. Он по-прежнему остается человеком семейным, но служение Богу для него становится превыше всего, дороже даже самой жизни». Воин Христов. Нас, христиан, называют воинами Христовыми. Воин – это защитник жизни, а воин Христов – защитник вечной жизни, обещанной основателем этого воинства. Защищая ее, христианин готов отдать свою временную жизнь. Он борется против воинства сатанинского, падших духов, не дает злу явиться в мир. Воин Христов – это громоотвод. На него враг нападает, требует, пытается склонить ко греху, а он держится, не выпускает зло наружу. Апостол Павел сказал: «Наша брань не против плоти и крови, но против духов злобы поднебесных». Послание к Эфесиным святого апостола Павла, глава 6, стих 12. Главное оружие такого воина – готовность исповедовать веру, превращать ее в свои личные поступки. В строю этих воинов есть и твое место. Но чтобы уметь противостоять такому врагу, нужно иметь мужество, мудрость и силу. Эти качества – не бицепсы, накачанные в спортивном зале. Их невозможно приобрести упорными тренировками тела или чтением научной литературы и воспитанием бесстрашия. Они подаются в таинствах, силой Святого Духа. Правда, и здесь нужен навык, который приходит через стремление к постоянному исполнению заповедей. Расскажу тебе об одном таком воине, о епископе, получившем силу из Святого Духа мудрость и мужество и сумевшем отстоять нашу веру перед врагом. Один языческий царь призвал к себе христианского епископа и потребовал от него отказа от веры. Но епископ кротко и спокойно ответил: «Этого я не могу сделать». «Разве ты не знаешь, — воскликнул царь в гневе, — что твоя жизнь в моей власти? Стоит мне захотеть, и тебя не будет на свете». «Знаю, знаю. Но позволь мне, царь, предложить тебе один вопрос. Представь себе, государь, что твой вернейший слуга попал в руки врагов. Они всячески старались заставить его изменить тебе, но он был непоколебим в своей преданности и верности тебе. Тогда твои враги, сняв одежды с раба, прогнали его с насмешками. Теперь скажи, государь, когда твой раб, поруганный за верность, вернется, не вознаградишь ли ты его честью и славой, не дашь ли лучшей одежды?» «Конечно, так. Но к чему ты это говоришь?» Тогда епископ сказал: «Царь, ты можешь снять с меня эту земную одежду, лишить меня жизни, но Господь мой облечет меня в новую, лучшую одежду. Выслушав это, царь задумался. Потом отпустил епископа и больше не требовал у него отречения от христианской веры. Вот какую мудрость и мужество дает Господь силу и Святого Духа в нужную минуту своим воинам. Силу Святого Духа называют еще благодатью. Далеко не каждому священнику или архиерею дается возможность видеть действие благодати, а мирянину еще реже. Один такой случай описывается в житии преподобного Серафима Саровского, русского святого, прославленного в 1903 году. Под действием благодати он изменился, лицо его стало сиять ярче солнца. Свидетелем этого чуда был собеседник преподобного Николай Александрович Мотовилов. А в житии святителя Василия Великого есть тоже замечательный эпизод. Крестился он уже будучи взрослым. Было это на Иордане, в тех же водах, в которых за 300 лет до него крестился сам Господь. В момент крещения будущего святителя блеснула молния, из которой вылетел голубь. Опустившись на воду, он всколыхнул ее крылом. В память об этом чуде один ювелир сделал из серебра голубя и подарил его Василию Великому. Тот повесил его над престолом в храме, где служил уже епископом. Молился Василий Великий всегда очень горячо, за что Господь каждый раз посылал ему чудо. Во время молитвы о приложении святых даров этот серебряный голубь трепетал крыльями, как живой. Голубь — не случайный символ. При крещении Господа нашего Иисуса Христа в водах Иордана Иоанн Креститель увидел Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался на него. Евангелие от Матфея, глава 3, стих 16. На иконах Бог, Дух Святой, изображается в виде голубя. Ведь со времен потопа, когда голубь принес Ною масличную веточку, знак окончания гнева Божия, и до сего дня эта птица – символ радости и благодати. Его мы и сегодня видим над святыми вратами в церкви.